Я бы не сказал, что нам определяется друг или что нам навязывается друг. Насколько я понимаю, и как, по крайней мере, как происходит в Киеве, обычно преданные, они черпают вдохновение в примере того или иного преданного, который занимается проповедью в храме. Проповедью, и также они берут пример с поведения этого преданного. Их очень вдохновляет преданный своим поведением, также своим дружелюбием. И потом на основе того, что с кем-то из этих старших преданных у него складываются взаимоотношения, то этот человек становится наставником. То есть это не так, что вот вам говорят, это твой наставник, и он тебя будет наставлять. Нет, у человека есть возможность, если он чувствует нужду в том, чтобы получать поддержку духовную, и получать общение, то, как правило, сваджати ясасни, где саду санга сватовари. Бхагаватам описывает, что вы для этого должны искать сваджати ясангу или искать общение с преданными, которые обладают одинаковым настроением. И, как правило, эта сортировка, она происходит, и поэтому вы просто преданные обычно испытывают сами добровольное какое-то желание принять прибежище у того или иного старшего преданного, который выполняет функции куратора. Я согласен, что если президент храма вам скажет, что так, вот четверо кураторов, и вы обязаны теперь принять кого-то из них, то мой маленький опыт показывает, что когда такие вещи делаются, это не работает. Вот, поэтому, опять же, мы много раз говорили с Ниранджаной Махараджем об этом, что руководители храмов, президенты храмов, это как раз то, о чем сейчас будет говорить Матаджи Кишори с Шидамой Прабу. Они должны быть готовы к тому, что в общине будут духовные лидеры, которые не всегда будут согласны с тем, что мы называем официальная политика партии. И такие люди должны быть, они будут наставниками, и до тех пор, пока такие кураторы, они будут, если даже вдруг окажется, что они находятся в какой-то оппозиции, они должны быть, что называется, лояльной оппозицией. То есть лояльная оппозиция означает, что они имеют право на личное мнение, но они выражают свое личное мнение таким образом, чтобы сохранить целостность общины, а не для того, чтобы ее раздробить. И поэтому до тех пор, пока такие духовные наставники, которые обладают способностью независимо мыслить и в то же время имеют свое собственное мнение, работают сообща, трудясь для того, чтобы удержать целостность общины, то это нормально, и руководители должны быть готовы к этому. И, насколько я понял, это как раз то, что сейчас будет обсуждаться там. То есть мы не можем назначить кого-то духовным наставником. Технически мы можем это сделать в каких-то рамках, естественно. Вот. Но, как правило, мы должны дать возможность людям общаться с теми преданными, которые уже своим авторитетом и своим поведением они заслужили доверие преданных. Я где-то видел еще одну руку сзади. Там кто-то хотел что-то спросить? Нет? Хорошо, тогда еще один вопрос. Да. Да. Идеальным примером, опять же, является сам Шидам Прабху с Матаджи Кишори. В прошлом году они рассказывали, что иногда из-за того, что им приходилось... Во-первых, они очень сильно хотели удовлетворить Шилу Радханату Махараджа этим служением. На английском говорится, что «where is a will, there is a way». То есть, если есть желание, то найдется способ это делать. Поэтому каждый духовный наставник, если он работает, он занимается деятельностью для поддержания своей семьи и храма, то он может, тем не менее, находить какой-то вечер в течение недели, находить там несколько часов для того, чтобы встречаться с подопечными. И на неделе в храме затем просто в течение недели можно будет перезваниваться с этими преданными, спрашивать, как у них идут дела в духовной жизни, как они повторяют джапу, что они сейчас читают. Иногда приходится рекомендовать читать ту или иную книгу, которая, очевидно, поможет ему в разрешении тех или иных каких-то внутренних трудностей, которые у него есть. И таким образом, духовный наставник, он должен сам определить для себя, сколько времени он может этому посвящать. Но просто я также иногда говорил на эту тему с некоторыми потенциальными духовными наставниками. Они говорят, что либо все, либо ничего. Но я немного не согласен с этим. Мы можем тогда взять, например, под свое руководство 5 человек. Не обязательно иметь группу из 30, 40 или 50 человек. Я думаю, что человек, который полностью живет в храме и занимается только этой проповеднической деятельностью, он может иметь большие группы. Но человек, который занимается тем, что он поддерживает свою семью, поддерживает храм, он проявляет ответственность, то он не обязательно может, по крайней мере, поначалу курировать огромное количество людей. Это могут быть несколько человек. И я всегда также думал над тем, что в этом служении очень важно качество. Очень важно качество. Потому что если мы сразу же думаем о количестве, то, как правило, это разбавляется тогда, и мы не можем уделить всем людям внимание тогда. И получается, что у нас есть формально там 50-60 человек, например, но реально мы можем уделить внимание только 10 из них. Поэтому можно трезво смотреть на ситуацию, если мы не обязательно посвящать огромное время этому. Мы можем взять 5-4 человека и просто быть для них наставниками. Я уверен, что у всех сидящих здесь преданных есть какие-то преданные, младшие преданные, которые приходят и задают им вопросы, которые с ними как-то общаются. Вот это вот потенциальные преданные, для которых мы можем быть духовным наставником. В шастрах говорится «према майтри крипа упекша». «Ишварета дабинишу балишишу дишатсуча према майтри крипа упекша ях короти сам мадьяма». Качеством мадьяма тикари является то, что он обладает премой по отношению к Верховной Личности Бога и по отношению к 2-3 друзьям. К сожалению, да, мы видим, что пока что Кришна нам не посылает многих друзей, да, в духовной жизни. Именно друзей в полном смысле этого слова. Вот и у нас, как правило, 2-3 друга, может быть, с которыми мы действительно живем душа в душу. И поэтому према мы направляем на Верховную Личность Бога, и мы направляем на 2-3 друзей нашего сердца. Но затем есть качество, которое называется майтри. Майтри означает дружелюбие. Мы ведем себя таким образом, чтобы, как Шрила Сачинанда Махарадж приводит пример, что зрелый преданный, он как спелое яблоко. Даже аромат этого яблока, он доставляет наслаждение или радость чувствам. Но незрелый преданный, он кислый. То есть он как кислое это яблоко. Никто не хочет иметь дело с кислыми яблоками, потому что они вызывают оскомину. Так вот, зрелость преданного заключается в том, что он умеет брать ответственность за других. Он майтри, он располагает других младших преданных к себе своим дружелюбием. И затем крипа. Это очень важное качество. Крипа означает сострадание к младшим. И в этом также проявляется зрелость преданного. И упекша означает пренебрежение теми людьми, которые не искренне в духовной жизни или откровенно являются оскорбителями. И вот это вот качество крипы, если бы у преданных не было сострадания крипы, мы бы здесь навряд ли кто-то из нас бы сидел, потому что мы все имеем опыт того, что на том или ином этапе духовной жизни кто-то из преданных о нас позаботился, потому что мы все проходим через определенные кризисы. Я хочу вам рассказать один очень интересный пример. В свое время Сходра Махарадж приводил этот пример в одной замечательной лекции. Он говорил, что иногда психологи, они замечают такой интересный эффект. Вот, например, в детских домах растут дети без родителей, то есть там есть воспитатели какие-то. То есть есть структура, скажем так, структура, которая заботится об этих детях. И вот через 10 лет, например, врачи замечают, что у этих детей, беспризорников, у них отказывают определенные органы чувств, например, зрение. Зрение или слух просто отказывает на голой почве. То есть с технической точки зрения, с медицинской, у них все нормально, все на месте. Но психологи говорят, что тем не менее почему-то что-то им мешает развить те или иные чувства, те или иные органы неправильным образом развиваются. И они приходят к выводу, что эта недоразвитость происходит из-за отсутствия материнского тепла или родительского тепла. И другими словами, не говоря, что когда человек получает очень мало заботы и теплоты какой-то со стороны людей, которые могут дать эту любовь, то тогда они растут просто неполноценными. И он говорил, что точно так же в нашей духовной жизни, если мы будем надеяться на то, что мы сами и также просто преданные, которые приходят в движение, будут расти и расти полноценно в своей духовной жизни, в своем духовном развитии просто за счет структуры, за счет общества, за счет стен, другими словами, то мы глубоко ошибаемся, потому что мы видим, что иногда люди могут приходить по 15 лет в храм, или у меня были случаи, когда люди приходили по 7, по 8 лет, и, например, они неправильным образом повторяли джапу на четках. У нас были случаи такие, они не знали, как правильно перебирать бусинки. Или, например, они не знали, как толком предлагать просад и так далее. То есть мы видим, что это общество, структура, организация, она может быть полноценной тогда, когда в этой структуре, в рамках этой организации есть также человеческий фактор, вот этот фактор заботы. Вот. И если преданные получают заботу, они растут полноценными, удовлетворенными, полноценными, радостными, и тогда они могут это же чувство любви и заботы передать другим людям, потому что они видели пример и помнят, что когда-то позаботились обо мне, теперь я могу позаботиться о других. Я видел просто реальный живой пример этого. Что-то еще? Есть еще вопросы? Может быть, вы хотели бы как-то узнать, как с нуля начать практически, да? Что нужно сделать для этого, да? Это очень длинный список. Да. Основные вещи, чего нужно избегать, это избегать гуру Абимана. Гуру Абимана означает отождествление себя с гуру или настроение гуру. Говорится, что если духовный наставник или духовный учитель начинает считать людей, которым он проповедует своей собственностью, то эти люди просто стянут его вниз и будут причиной его падения, его духовного падения. Если духовный наставник или духовный учитель не общается с равными, с духовными братьями, и он не видит себя как часть определенного движения или коллектива, которые совместно взращивают этих преданных, то тогда на этой почве я замечал, что на этой почве развивается очень-очень много проблем. Во-первых, наставники начинают ссориться, они начинают делить подопечных. Он к тебе ходит, а не ко мне, или он перешел из моей группы в твою, или из твоей в мою и так далее. Это все происходит из-за того, что есть вот это настроение, что подопечные моя собственность. На самом деле подопечные, эти преданные, не являются нашей собственностью, они являются собственностью Шилы Прабхупады, собственностью движения, собственностью духовных учителей, которым они предаются. И наша роль состоит в том, чтобы быть их слугами и вдохновлять их в этой роли, в роли Шиши, в роли настоящего ученика, своего духовного учителя. То есть мы никогда не должны ставить себя в положение человека, который возвышает кого-то. Мы должны быть в положении людей, которые помогают кому-то возвышаться. Это один момент. Также, что может быть большим препятствием в этом, это, опять же, отсутствие коммуникации между духовными наставниками. Например, бывают случаи, когда один духовный наставник говорит, что к нему приходит преданный и спрашивает совета какого-то. Например, я придумаю вопрос, например, работать мне или не работать? Да. И этому преданному, например, лет 40 или 45. И один духовный наставник скажет, что тебе пора ванапрасху принимать. Он придет к другому духовному наставнику, и тот скажет, что ты должен работать, потому что это твоя социальная обязанность. И тогда у преданных возникает конфуз. Однако, если духовные наставники общаются друг с другом, и они совместно помогают этим преданным, то тогда они, координируя как-то свою точку зрения, в том деле они могут помогать очень успешным образом, помогать подопечному в этом. Вот это несколько таких вещей, которые мне сразу приходят на ум относительно этого вопроса, что может быть препятствием. Также, что может быть препятствием, это, скажем, это препятствие на уровне идеи. Шрила Бхактивинод Тхакур, он говорит, что есть два препятствия в повторении святого имени, очень больших препятствий. И эти препятствия называются вьявадхан. И вьявадхан есть концептуальный, и также вьявадхан есть на уровне разрыва, то есть на уровне того, что мы неправильно произносим слоги Хари Кришна Махамантры. И концептуальный вьявадхан означает, что у нас есть неправильное понимание того, зачем, как и почему мы должны делать то или иное служение или повторять, в частности, святое имя. И вот если у нас есть непонимание, почему я должен совершать это служение, это тоже будет препятствием, и наше служение будет длиться очень недолго. И мне очень нравится, как Шрила Ниранджана Махараджа слышал в одной лекции, он говорил, что настоящий ученик — это ученик, который решил в одной жизни вернуться домой обратно к Богу. Это ученик, который взял такую санкалпу, взял такой обет. И затем он добавил, что если вы не готовы в одной жизни вернуться домой обратно к Богу, то не нужно получать посвящение. Поэтому часто, когда преданные задают вопрос, вот как, когда мы будем жить? Да, когда мы будем жить? Вот я буду все время духовным наставником для тех или иных преданных, а когда у меня останется время на то, чтобы, я не знаю, домашними обязанностями заниматься, работать, там, детям уделять внимание и так далее. Но, к сожалению, жизнь может украсть у нас просто вот то драгоценное время, которое мы можем посвятить духовному учителю и добиться вот этой цели, которую ставит перед собой искренний ученик. Поэтому если у нас в жизни есть это искреннее желание действительно стать настоящим учеником и вернуться домой обратно к Богу в этой жизни, то тогда мы будем находить время для того, чтобы заниматься этим служением и заботиться о других преданных. Интересно, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, в действительности Шрила Бхактисиддханта Сарасвати был личностью, которая первой придумала эту систему наставников, она называлась система упадешиков. В системе упадешиков Шрилы Бхактисиддханта Сарасвати было три уровня духовных наставников. Были просто упадешики. Упадешика означает наставник. И вот к таким наставникам, упадешикам приходили обычные люди, которые только присоединяются к храму, и они нуждаются в какой-то поддержке. То есть у них 1108 вопросов, как правило, да, им нужны люди, которые смогут помогать, отвечать на их вопросы. И вот такими людьми были упадешики. Затем об упадешиках в свое время заботятся маха-упадешики. Да. Маха-упадешики — это уже преданные постарше, которые обладают большим опытом, и они могут заботиться не просто об обычных каких-то людях, они могут заботиться уже о преданных, которые обладают каким-то опытом в духовной жизни, они более опытны. Затем об упадешиках заботятся маха-маха-упадешики. Это были в основном саньяси, брамачари или старшие грихасхи, первые ученики Шрилы Бхактисиддханта Сарасвати или первое звено учеников Бхактисиддханта Сарасвати. И о маха-маха-упадешиках заботился сам Бхактисиддханта Сарасвати. И о Шриле Бхактисиддханте Сарасвати заботился, я думаю, нетрудно догадаться, кто о нем заботился. Вот, поэтому мы видим, что эта система заботы, да, даже вот Бхактисиддханта Сарасвати, когда он дал этот очень мощный толчок движению Санкиртан, то он сразу же продумал вот эту идею того, как заботиться о разных звеньях преданных, о разных поколениях преданных, чтобы все получали вот эту вот заботу. Поэтому у нас должно быть очень ясное, хорошее понимание того, что мы не должны думать, что это что-то новое, это что-то странное, на самом деле это наша традиция. И теперь нам нужно просто подумать о том, каким образом разумно подойти к этой традиции и технически теперь осуществить вот эту задумку. И для этого есть определенный формат. Да, я хочу обязательно об этом поговорить. Я расскажу, пожалуй, как мы сделали в Киеве, как все начиналось в Киеве. Около 5 или 6 лет тому назад в Киев приезжал Шрила Радханатх Махарадж с семинаром по этой системе, этой кураторской системе, и буквально через неделю после того, как он ехал, то мы последовали определенным рекомендациям, которые он давал. И у нас было очень большое иштагоштхи в храме. И на этом иштагоштхи совет храма утвердил около 30 преданных. То есть у нас была очень большая разнообразная палитра потенциальных духовных наставников. То есть теперь, когда я говорю, что совет храма утвердил кого-то, то совет храма утвердил кого-то из преданных потенциальных кураторов в том плане, что совет храма дал одобрение, что да, этот человек действительно следует регулирующим принципам, он действительно является примером и потенциально может быть духовным наставником. Потому что если бывают такие ситуации тоже, что человек говорит, что у меня есть куратор, а кто твой куратор? Мой куратор такой-то там Женя, да, там, или там еще кто-то, а он толком не соблюдает 2-3 принципов, или он соблюдает 1, 3, или 2, или 3 просто принципа, не повторяет джапу, но просто из-за того, что он уделяет внимание этому преданному, он считает, что мой духовный наставник. Поэтому в каком-то... То есть должны быть все-таки какие-то рамки, да, и этими рамками, за этими рамками следит совет храма или совет брахманический совет общины. И вот тогда у нас было потенциально где-то 25-30 кураторов. Я помню, что это была большая очень цифра преданных. И затем на этом иштагоштхи мы сказали, что теперь те из вас, кто захотят принять тех или иных наставников, вы должны записаться в списке, то есть под именем того или иного наставника. И затем этот наставник, он зачитывал имена тех, кто к нему записались, он говорил, что мое занятие будет проходить в такой-то день, в такое-то время. И они сразу же, мы договорились о первой встрече. И мы начали проводить первые встречи раз в неделю. Вот. И я помню, сразу же мы продумали формат. И формат очень интересный. Если вы захотите больше деталей, я расскажу более в детальном, как это происходит. Но так, в двух словах, то есть формат занятия таков, что вначале мы поем короткий киртан, иногда либо я пою, либо прошу кого-то из подопечных, чтобы они спели. Потом вторая часть мы читали, как правило, читали либо шикшаштку нараспев вместе, либо манглачарна. Потом преданные делились цитатами или шлоками, которые они выучили наизусть в течение недели, либо цитаты, которые их больше всего вдохновили в течение недели. Потом, как правило, двое преданных делают свои сообщения. Тут вот это, я хочу сказать, что вот это, эти два сообщения, это буквально двигатель этих занятий, потому что благодаря им преданные чувствуют, что они не являются наблюдателями, что они являются участниками. Да? Люди могут по 10-15 лет приходить в храм, но они наблюдатели. И вот эта система тем хороша, что они могут быть участниками тогда, они могут участвовать. И я видел, как преданные, которые не могли 2-3 слов связать в самом начале из-за робкости или из-за отсутствия какого-то элементарного понимания шастры, они боялись что-то говорить. Буквально в течение полугода эти люди превращались в замечательных лекторов. То есть, другими словами, благодаря этому мы можем культивировать новое поколение проповедников, очень хороших причем проповедников. Итак, двое преданных делают сообщение по 7 или 10 минут, затем минут 5 уходит на вопросы-ответы. И обычно мы вдохновляем преданных, чтобы они друг друга спрашивали о чем-то, даже независимо от того, знают они ответ, не знают, просто для того, чтобы была какая-то дискуссия. И после вопросов-ответов, после двух этих сообщений, на это уходит минут 40, да, где-то, или 45, то я уже сам подбираю какую-то тему, делаю свое сообщение, и обычно в этом сообщении есть определенное послание. Например, послание, которое касается того, касается вайшнавского этикета, или определенное послание, которое касается того, как соблюдать садхану, или как развить, например, понимание того, что такое святое имя, или взаимоотношения гуру-ученика. Это, кстати, была одна из очень часто обсуждаемых тем, потому что она очень актуальна для новых бхакт, именно тема правильных взаимоотношений гуру-ученика. Вот. И после этого мы сразу же говорили, кто делает на следующей неделе сообщение, двое преданных мы назначаем сразу же на следующую неделю. И заканчиваем маленьким киртаном, и так заканчивается занятие. И потом в течение недели, естественным образом, мы приглашаем их в гости. Либо мы идем к ним в гости, либо они нам звонят, либо мы им звоним, и мы поддерживаем определенный контакт с ними. И вот Это в двух словах, как технически это осуществляется, как технически это проходит. Также духовный наставник является личностью, которая дает рекомендацию на посвящение своим подопечным. По крайней мере, у нас в храме это так. Есть вопросы, которые связаны. Вот, я, может быть, вы хотите, чтобы я углубился в какой-то аспект вот этого, да? Когда мы проводим эти занятия у нас дома, то мы делаем просад, но технически сейчас мы проводим эти занятия на Дмитриевской, вот в этом маленьком храме в центре Киева, и обычно, ну, просто все приходят с работы, и там просто некогда это устраивать, но иногда, когда мы проводим себя дома, то мы обязательно делаем просад. Я думаю, что если эти занятия будут проходить не в храме, а дома, то было бы здорово организовать как-то просад. И опять же, просад нужно почитать, а не есть. То есть его не обязательно, чтобы его было много. Да. Прабхупада, если в самые первые свои лекции, во время самых первых лекций, он брал просто яблоко. Если в зале сидело 25 людей, он просто разрезал одно яблоко на 25 долек и раздавал каждому по такому вот тонкому, тонкой такой дольке. И это была вера Шрилы Прабхупады, просад. То есть идея не в том, чтобы приходить и есть. Для этого есть воскресный пир. Поэтому это часто поднимаемый вопрос, что вот откуда взять деньги на просад во время кураторских занятий. Его не обязательно должно быть много. И если, как правило, даже со временем преданные сами начинают приносить, кто что делает дома, и затем мы раздаем это. Я думаю, что это здорово. То есть, я к тому, что тут нету вот жесткого правила. То есть, чем больше просада, тем лучше. Это однозначно. Да. Да, у меня есть, если захотите, подойдете ко мне на Дмитриевскую, я вам покажу разработанные темы. Но опять же, я хочу сразу сделать примечание, что это темы, которые разработал под нас с Мокшарупой. Это те темы, которые мы, скажем так, это наше послание этим подопечным. Каждый проповедник, он будет иметь свои собственные, как мы говорим, реализации, или свои собственные откровения, послания. И, соответственно, каждый такой духовный наставник или проповедник, он должен разработать свои темы в соответствии с его настроением, с тем, что он хочет донести до этих преданных, чему он хочет научить этих преданных. И опять же, идея в том, чтобы не замыкать людей только на себе, а всегда их вдохновлять на то, чтобы они искали прибежище у как можно большего количества духовных наставников. А я помню в свое время, я слышал очень прекрасный пример от Балабхадры Пури Махараджа. Махарадж, который живет в Скотланд, в Шотландии. Он говорил, что представьте себе, что вы висите над пропастью. И если вы подстрахованы только одной веревкой, то эта веревка может по тем или иным причинам оборваться. Однако, если вы подстрахованы тремя-четырьмя такими веревками, то даже если одна оборвется, три или четыре других вас поддержат. Поэтому то же самое и тут. Мы всегда должны понимать, что я, как духовный наставник, даже в Шримад Бхагаватам, в 11-й песне, есть текст, где говорится, что понять абсолютную истину от одного учителя очень сложно. Потому что один учитель, он будет подавать понимание, осознание этой истины через одну грань своего видения. Но абсолютная истина очень многогранна. И поэтому нам нужны шикша-гуру, которые помогают нам увидеть эту абсолютную истину с разных точек, с разных граней, то есть с разных разрезов. Поэтому мы, например, сможем как духовные наставники научить преданных больше в одной отрасли. И мы можем посылать их к другим преданным учиться другим каким-то вещам. Поэтому у нас могут быть свои темы, и мы не должны бояться, что вот я не смогу очень широкое видение развить этого преданного. Наши подопечные должны понимать очень ясно, что они могут у нас получить, и мы должны тоже очень честно говорить, что я не собираюсь имитировать из себя Махабхагавату, который сможет научить вас очень высоким вещам. Я, смиренный ваш слуга, смогу научить тому, что я сам смог понять по милости моего духовного учителя. И, соответственно, с этим настроением вы готовите определенные темы, разрабатываете их, и затем эти темы поручаете своим подопечным, чтобы они готовились по ним. Это могут быть, это не должны быть большие какие-то темы. Там, например, объясни смысл там, одного тома Шримад Бхагаватам, например, седьмой песни Шримад Бхагаватам. Это может быть, расскажи, например, как ты понимаешь, там, например, первое оскорбление святого имени. или как правильно даже сидеть во время джапы. Да? Иногда мы просили преданных делать сценки, да, как повторять джапу и как не повторять джапу. Мы просили преданных также, тоже очень важно проводить интерактивные какие-то общения с этими преданными. И иногда мы делали сценки, например, преданное служение в трех гунах материальной природы. Мы делили группу на три группы, и каждая группа ставила маленькую сценку в течение 5 минут, которая демонстрирует, что такое преданное служение в той или иной гуне. И вот какие-то вот такие вот темы берутся для обсуждения, и тоже интересный эффект происходит. Люди, которые готовятся, они знают, что во вторник у меня будет сообщение, они читают, целую неделю готовятся к этому. То есть для них это событие. И они изучают всю неделю книги. Они реально в это погружаются. Это вы можете на лекциях говорить много лет подряд, что, дорогие преданные, мы должны читать книги Шрилы Прабхупады. Да, и это известный эффект. Да. Однако тут есть стимул. Тут есть стимул, который стимулирует их действительно изучать книги Шрилы Прабхупады. И буквально в течение очень короткого времени мы видим эффект. Эти люди начинают блестяще просто говорить. Они блестяще чувствуют публику. Они не боятся, когда им задают вопросы. Да. То есть реально это очень-очень сильно стимулирует преданных как проповедников, потенциальных будущих проповедников потом. Поэтому каждый наставник может разработать свои темы, но если вы захотите как пример, то я вам могу показать потом. Да.
Если появляется в группе совершенно новый человек, и он заинтересован участвовать, то следует ли как-то особенно вводить его или предложить ему просто присутствовать и насколько он сам втянет?
Я обычно, что мы делаем обычно, если к нам подходит человек и говорит, что можно нам приходить на ваши занятия. В соответствии с человеком я принимаю разные решения. То есть, например, иногда я вижу, что это просто праздный интерес у человека. Просто он не понимает, что на эти занятия приходят подопечные, которые приходят, и мы вместе со своим духовным наставником не занимаются Кришна-катхой, киртанами, обсуждением. И когда я вижу, что это этот случай, то тогда я немного провожу какое-то собеседование. А зачем? А почему? А что вы хотите? Ну, как правило, они говорят, ну, мне вот хочется послушать. И тогда я говорю, ну, приходите в четверг, слушайте. То есть не на занятия, а приходите в четверг или приходите на субботнюю лекцию и воскресную лекцию послушайте. И потом, через какое-то время, вы сможете приходить к нам. Это один вариант ответа. Иногда они говорят, что ну, мне нужно, я хотела бы, или я хотел бы с вами больше общаться, например. И я хотел бы, чтобы вы были моим духовным наставником. И в таком случае я говорю, что для того, чтобы я стал духовным наставником для вас, а вы стали подопечным, нам нужно какое-то время пообщаться и узнать друг друга для того, чтобы наши отношения не пошли в формальное русло. И тогда я ему позволяю приходить на кураторские занятия. Он ходит в течение полугода, и через какое-то время мы с ним опять же говорим. И если он говорит, что да, я действительно, мне это очень нравится, мне это вдохновляет, и я вижу, что между нами есть контакт, самое главное, что между нами есть контакт, то тогда я ему смиренно говорю, что хорошо, оставайся в нашей группе, мы в общем, будем твоими духовными наставниками, будем стараться помогать твоему духовному учителю, чем сможем. Но если мы видим, что контакта какого-то не происходит, и либо, то, как правило, бывают две вещи. Либо человек сам перестает ходить, потому что он понимает, что не туда попал. Либо иногда есть категория людей, Сканда Пурана описывает, что есть категория учеников, которых называют матсья. И матсья означает неактивные ученики, то есть они просто как рыбы молчат и слушают. И если я чувствую, что это эта категория людей, то я никогда не лезу к ним в души. И они просто довольны тем, что приходят на занятия и слушают. И я не навязываю им то, чтобы они делали сообщения, чтобы они бурно участвовали в этом, потому что есть разные психотипы людей. Вот, поэтому этот момент требует очень большой чуткости, ориентируется, кто из людей на что способен, и вдохновлять их на лучшее. Отходы.
И по каким-то причинам они уходят. Но я знаю, что уходили Прабхупады, и вот следуют какие-то обвинения, что вот из-за тебя человек ушел.
Да. Это очень больно, во-первых, когда... Да, уходы, скажем так. Мне было очень больно, когда... Сейчас очень больно, когда есть люди, которые уходят с этих занятий. И, честно говоря, поначалу это были причины очень больших беспокойств в уме, потому что я... Было больно не потому, что вот я потерял верного последователя, там, ученика, там, да, или там что-нибудь такое. А было больно, потому что, ну, я не справился, скажем, со своим служением. И вот пару лет тому назад мы ездили в Индию, тоже заезжали в Чхапати, и как раз был разговор с Шидамом. И после... Мы были у него на кураторских занятиях, и я после занятия подошел и спросил, что Шидам прибыл, вот такая тема, как быть. Что вот люди уходят, я себя ужасно чувствую после этого. И он посмеялся и сказал, а ты что, ты Кришна? Ты не всепривлекающий. То есть я тогда понял, что я не всепривлекающий, и мной не все будут привлекаться, определенная категория людей будут привлекаться, а определенные не будут привлекаться. Поэтому мы смиренно должны понимать свою роль. Но самое главное в этом деле, чего потребует, это потребует очень больших усилий. Если мы видим, что по тем или иным причинам люди не чувствуют вдохновения, общаясь с нами, или они почувствовали, что мне нужно что-то другое, мне нужен другой духовный наставник, то в этом очень важно в этот момент не обидеться на него, а не сказать, ну и уходи. Да, очень важно сказать ему, что я понимаю, что даже Шрила Шиварама Махарадж говорит, что между гуру и учеником иногда нет психологической совместимости. Гуру очень весел, а ученик очень серьезен. Или наоборот. Им тоже уже будет с этой точки зрения тяжело будет выстроить взаимоотношения. А что говорить о нас, которые толком не прошли анартха-неврити и так далее. Поэтому в этом деле что я пытаюсь сделать? Я пытаюсь туда сказать, хорошо, давай я тогда помогу тебе наладить взаимоотношения с каким-то другим преданным, который, кто тебя больше всего вдохновляет. И он мне говорит, вот то-то и то-то и то-то. И тогда мы подходим вместе. Я вначале говорю с этим старшим преданным, говорю, пожалуйста, позаботься, он чувствует тебе доверие, чувствует тебе расположенность, пожалуйста, возьми за него ответственность, позаботься тогда о нем. И, как правило, тогда просто этих людей передаю. И потом, когда я их вижу через там, пару месяцев, годы, регулярно их вижу, я говорю, ну как твое общение с этим преданным? То есть я это не так, что ушел, ну и все, харибол. Я не хочу тебя знать, я очень сильно обиделся. Нет, я очень рад, что он принял потом прибежище у кого-то из преданных. То есть, опять же, эта система не должна превращаться в культ личности. Да? Мы помогаем, я иногда привожу пример санитаров. Знаете, есть скорая помощь. Да? Есть скорая помощь и есть больница. Так вот, духовный наставник, примерно его роль такова, что он приезжает как скорая помощь на место происшествия, да, он этого пациента берет, кладет в эту машину, его задача стоит в том, чтобы довести этого пациента, не сломать его еще больше, да, по дороге, довести его до больницы и передать в руки стационара и очень продвинутого хирурга или врача. То же самое, духовный наставник, он не берет, как, опять же, Шрила Шиварама Махарадж пишет, что есть разные шикшагуру, которые берут разную степень ответственности за учеников. Так вот, духовный наставник, он не берет глобальную ответственность за ученика, он берет определенную степень ответственности за ученика. И его ответственность заключается в том, что он передаст этого преданного в руки духовному учителю. И после этого, с благословения этого духовного учителя, он будет помогать этому духовному учителю воспитывать этого преданного. Поэтому тоже очень важный момент, кстати говоря, что, например, что я даже технически стал специально это делать. Например, у нас в группе есть преданные, которые являются учениками разных духовных учителей. И для того, чтобы в моих идеях или в моем мировоззрении не было каких-то диаметрально противоположных каких-то наставлений, которые будут отличаться от наставлений их духовных учителей. Я иногда послушаю лекции этих духовных учителей для того, чтобы понять их настроение. И затем, когда я общаюсь с учениками та воле духовного учителя, то мне тогда легче говорить и повторять просто, и вдохновлять этого преданного, следовать наставлениям своего гуру, потому что я просто знаю эти наставления. Вот поэтому это тоже очень важный момент, что мы должны быть просто слугами духовных учителей этих преданных, мы не должны занимать роли гуру. Это не то настроение.
Со своей не всепривлекательностью как-то легко справиться и понять. Но когда община смотрит на лидера с обвинительным таким взглядом, что вот, мол, из-за тебя человек ушел, как оправдаться или как объясниться перед общиной? Или не надо объясняться, опустить глаза и...
Что я могу сказать, что, наверное, в таких случаях должно быть как можно меньше. Да. То есть мы должны анализировать, если такие случаи бывают, мы должны анализировать, что было причиной ухода этого преданного. Шрила Прабхупад говорил, что если один преданный уходит из нашего движения, 75% мы виноваты в том, что он ушел. 75%. Поэтому мы должны постараться просто проанализировать эту ситуацию, что было причиной того, что человек ушел. Вот. И, как правило, я замечал, что когда люди уходят и обижаются на общину, то, как правило, они были обижены кем-то или чем-то. Да. И тогда, если мы проявляем какую-то чуткость и пытаемся выяснить у этих преданных, что было причиной, основной какой-то причиной, и потом пытаемся им помочь в этом, то эти преданные очень быстро восстанавливаются. Однако, если мы, скажем так, видим, что у человека появляется раковая опухоль, в кавычках, вот опухоль сомнения или отчужденности, или обиды на кого-то, и мы запускаем это, да, мы запускаем эту проблему, то потом ее гораздо сложнее решить. Да, гораздо сложнее избавить его от этого рака сомнений и беспокойств, которые у него есть. Поэтому лучше в самом начале, если мы видим, что человек начинает уже делать какие-то ошибки, он чувствует себя отчужденным и отходит больше и больше от общины, то этому человеку надо уделять как можно больше внимания. Лидер должен постараться уделить ему как можно больше внимания сам и плюс вдохновлять, поручить двум-трем другим преданным позаботиться об этом преданном. Так, подобно тому, как в семье, если есть пятеро детей, и один из них начинает болеть, то естественным образом, что родители уделяют больше внимания этому больному человеку, да, больному сыну или больной дочери. И также родители вдохновляют других братьев и сестер помогать этому преданному. Поэтому я иногда слышал такое выражение, например, вот это отработанный материал, например, да. Или отходы. Это ужасно, на самом деле. Мы не должны никогда так думать. Я вам расскажу случай про такой отход, в кавычках. В Лос-Анджелесском храме, по-моему, был преданный, который во времена Прабхупады ничего не хотел делать никогда. У него было любимое служение – почитать Кришна-прасад много, то есть в больших количествах. И после того, как он был завтрак, обед и ужин, после этого он, как правило, ложился отдыхать под лестницу. Там была какая-то лестница, он ложился под лестницу отдыхать. Ну и преданные его терпели где-то полгода, где-то не терпели. И в конце концов его пытались выгнать, но как-то он удерживался. На него все поставили крест в общине. И однажды уже там президент храма, он подошел к Прабхупаде и говорит, что вот мы не знаем, что с этим бездельником делать. Он только ест прасад. И Прабхупада сказал, не трогайте его, пусть он ест свой прасад. Вот. И прошло еще полгода. И однажды во время Иштагошти было собрание. Преданный такой, в общем, сонный, вышел из-под лестницы, он открыл дверь в алтарную, зашел, сложил руки. Там было собрание, храмовое собрание. Сложил руки и сказал, что, дорогие преданные, как я могу вам служить? Вот, то есть мы должны быть чуткими, да, и мы должны быть чуткими, иногда давать определенный люфт преданным, чтобы подтянуть их. Вот, и поэтому лучше, чтобы в нашем движении не было отходов. То есть подобно тому, как в семье нет отходов, можете себе подумать, что в семье есть ребенок, который больше всего болеет, да, и ну, мы же не будем его выбрасывать из семьи. Я расскажу вам еще одну историю, правда, кармическую историю про такой вот отход. Я рассказывал в воскресенье под Хами Назарином. Один ученик Шрилы Прабхупады в свое время он отошел от движения. Ушел в Майю, как мы говорим, на лет на 7 где-то. И вот он вернулся затем в Искон и рассказывал такую интересную вещь. Он говорит, что он устроился работать на одной китайской фирме. И в этой китайской фирме он наблюдал одну такую сцену. На фирме был бухгалтер. Очень хороший профессиональный бухгалтер. И со временем глава этой фирмы, он стал замечать, что деньги исчезают со счетов этой фирмы, из банка. То есть куда-то они улетучиваются. То есть они либо не доходят, либо как-то куда-то они исчезают. И тогда руководитель решил провести какое-то расследование, чтобы понять, куда все-таки деваются деньги. Он нанял частного детектива, который пришел через несколько месяцев и положил ему папку на стол и сказал, вот что произошло. И он сказал, что ваш бухгалтер крадет деньги. А крадет он их почему? Потому что у его жены завелся любовник. И для того, чтобы удержать свою супругу в семье, он крадет деньги, покупает и дорогие подарки, для того, чтобы и там подарки какие-то, еще что-то, для того, чтобы удержать ее просто в семье. Вот, и тогда, когда я услышал эту часть истории, подумал, ну все, гнать его в шею, под суд его и так далее, да? Теперь что делает руководитель? Он приходит к супруге этого бухгалтера, да? Не говорит ему ничего, он вызывает ее к себе в офис. И говорит с ней, что смотри, я могу вам разрушить жизнь, тебе и ему. Я посажу его в тюрьму, ты останешься без мужа, этот любовник наверняка от тебя уйдет очень быстро, подумай о своих детях. Это будет полностью разрушенная жизнь и твоя, и твоего мужа, потому что он на 20 лет сядет в тюрьму. Но что я могу сделать? Если ты прекратишь общаться со своим любовником и будешь хорошей, послушной супругой, то тогда я исправлю эту ситуацию. Вот. Я не буду подавать в суд, а я кое-что решу для вас. Женщина благоразумно согласилась. Полгода этот руководитель фирмы следил за тем, как ходит ли она там к своему любовнику или нет. За это время бухгалтер продолжал красть деньги. Вот. Не знаю уже об этом разговоре. И вот прошло полгода, руководитель убедился, что с женщиной все нормально. Он теперь вызвал на разговор этого самого бухгалтера. Говорит, я знаю ситуацию. Ты сейчас молчи, ничего не говори в оправдании. Я знаю, почему ты это делал, как ты это делал. И хочу тебе сказать, что я повышаю тебя в должности, делаю твою зарплату больше и даю тебе возможность в кредит, в рассрочку заплатить те деньги, которые ты выиграл из фирмы. Теперь подумайте, как этот бухгалтер будет работать после этого. Да? Вот это вот интеллект китайца, руководителя. Да? А теперь, если у кармы есть такой интеллект и такой подход к людям, которых мы бы сразу же назвали отходами, да, то нам есть чему учиться, есть что менять в своей парадигме относительно того, что такое отработанный материал или еще что-нибудь подобное. Поэтому подобно тому, как нету плохих детей, есть плохие учителя, точно так же нету плохих преданных, есть просто плохая забота об этих преданных. И мы должны научиться просто анализировать ситуацию и постараться помочь. Если мы сами не можем помочь этим преданным, значит, мы должны найти людей, которые могут помочь этому преданному. Теперь ведический пример, который я слышал от Бхактивикаса Махараджа. В Индии как это делается? Если есть в селе, например, человек, который нарушает все время общественные правила. Он просто их игнорирует. То тогда глава этой деревни, он не приходит и не говорит ему, ты негодяй, исправься и так далее. Он приходит к его супруге, говорит, что, пожалуйста, вот вся деревня негодует, и твой супруг, и, ну, надо как-то с ним что-то сделать. Супруга тогда влияет, как правило, ситуация разрешается, когда супруга влияет. Если ситуация не разрешается, то тогда он приходит к самому близкому другу этого человека. Вот. И тогда друзья могут повлиять на него, привести его в чувство. Но если даже друзья не могут помочь, в этом случае используется данда, в этом случае используется определенное наказание. То есть есть определенная поэтапность, как иметь дело с этими людьми. А если мы сразу шашку наголо и просто рубим с плеча этих людей и сразу же относим их в категорию того, что это просто отработанный материал, то Махарадж, не раз Махарадж часто говорит, что наше движение является таким reviving door, знаете. В аэропорту видели такую крутящуюся дверь? То есть вот люди заходят и выходят. Так наша задача состоит в том, чтобы удержать людей. И есть масса писем Шрилы Прабхупады, которые говорят о необходимости не только культивировать новых людей, а о необходимости кипятить молоко и давать образование, духовное образование людям, которые уже находятся в этом движении. То есть воспитывать их, другими словами. Рама Рупа, был вопрос у вас. Да. Да, Шрила Бхактисиддханта Тхакур говорит, что есть три вида сострадания и три вида, соответственно, помощи, которые мы можем оказывать преданным. И первый вид помощи, он называется Деха Самбандхини Доя. Деха Самбандхини Доя означает, что мы оказываем помощь на телесном уровне преданным. Например, у кого-то финансовая тяжелая ситуация. И мы можем спокойно подойти и пожертвовать этому преданному деньги на лечение, например, или деньги на то, чтобы он вылечил свою маму, или деньги на то, чтобы он сделал ремонт в своем доме, или еще что-нибудь такое. Да? И мы не должны думать, что это его карма, и чего я буду вмешиваться в эту карму. Да? Это глупо, это вайшнава сева, это возможность послужить этому вайшнава. Мало того, был случай в жизни Бхактисиддханты Сарасвати, когда однажды Шрила Бхактисиддханта Сарасвати заметил, как кто-то из его учеников не захотел дать пожертвование попрошайке кому-то. И Бхактисиддханта сказал, что ты сейчас жадничаешь дать деньги этому бедному, и ты так, твое сердце настолько будет охвачено жадностью, что со временем ты будешь жалеть деньги на то, чтобы давать деньги божеству. То есть идея в том, что мы должны быть расположены к тому, чтобы заниматься такой благотворительностью и помогать даже на материальном уровне, потому что толком преданные не живут материальной жизнью. Даже если нам кажется, что мы им помогаем на материальном уровне, это все способствует тому, чтобы они спокойно затем занимались духовной практикой. Потом есть то, что называется мана самбандхини доя. И я хочу сказать, что это очень важный аспект помощи преданным. Это психологическая помощь. Это очень важный аспект помощи. И вот духовный наставник, раньше не было психотерапевтов, да, в них не было нужды. Почему? Потому что были священнослужители. Да, были священнослужители, которые выполняли эту роль. Поэтому по большому счету, что такое духовный... Мне очень не нравится слово «куратор». Знаете, оно такое не русское, «куратор», «трактор», в общем, что-то такое техническое, да? Да, прокурор такой вот, да, ревизор, знаете, то есть. На самом деле, вот слово «наставник», да, «наставник». Шиварам Махарадж вообще дальше идет. Он говорит, я даже слово «наставник» не люблю. Надо говорить «шикша гуру». Да. Но, может быть, мы не готовы к этому титулу, потому что мы тогда будем носом задевать асфальт сзади, мы возгордимся очень быстро. Поэтому давайте остановимся все-таки на «наставнике». Это такая середина будет. Вот, и... Вот эта система духовного наставничества, она есть во всех религиозных традициях. И духовный наставник – это человек, к которому приходят и как-то confession, как сказать, как это называется по-русски? Нет, confession. Исповедь. К которому приходят для того, чтобы исповедоваться. Да? Теперь подумайте, вы приходите к священнослужителю и говорите, что батюшка, у меня там, там в семье это, ребенок, панк, там то, другое, и у меня кризис в жизни, что-нибудь. И батюшка тогда говорит, извини, пожалуйста, я решаю только духовные проблемы. Спрашивай меня по Библии что-то. Да. Людям для того, чтобы заниматься духовными проблемами, да, им нужно вначале обрести спокойное настроение, им нужно как-то выйти на определенное состояние жизни, когда их ум будет в основном под влиянием гуны благости. И поэтому Бхактитирта Махарадж очень много пишет о том, что проповедники должны быть психологами в этом смысле, и мы должны знать, немножечко знать психологию с этой точки зрения. Вот, поэтому мана самбандхини доя означает сострадание, на сострадание, которое мы оказываем на психологическом уровне. Мы выслушиваем этих людей, мы пытаемся их понять, мы делимся просто каким-то теплом. Зачастую людям нужно просто выговориться. Они не хотят решения проблем, надо просто кому-то выговориться. И потом есть то, что называется атма самбандини доя, означает сострадание на уровне души, и это означает дивиаген. Это означает, что мы, как проповедники, должны давать им дивиаген, трансцендентное знание, которое избавляет их от страхов, от беспокойств, и также позволяет тому, чтобы имело место вичар. И вичар означает осмысление. Это очень интересная градация. То есть вичар означает осмысление, которое приводит к тому, чтобы человек получал откровение. Да, это называется технически нидидьясанам. Когда человек получает откровение, то тогда он начинает жить в соответствии с этими откровениями. Это называется садачар. Когда он живет в соответствии с тем, что он осознал, благодаря тому, что он услышал из правильного источника, то тогда это называется прачар, это называется проповедь. Поэтому мы видим, насколько важно уметь давать и заботиться на психологическом уровне друг о друге. А поэтому нет никаких проблем, чтобы помогать на психологическом, материальном, ну, естественно, на духовном уровне друг другу. Если обращаются за рекомендацией, то я прямо спрашивал Ниранджана Махараджа, что мне делать. Есть люди, которые ко мне приходят для того, чтобы откровенно получить просто рекомендацию на инициацию. И он мне говорил, что лучше всего, чтобы это вот я откровенно говорил с этим человеком, и у меня было несколько таких разговоров. Я им говорил, что прости, пожалуйста, но я не чувствую, что я являюсь твоим духовным наставником. Я не чувствую, что у нас развились настоящие отношения, и боюсь, что просто на основе формальных взаимоотношений я не смогу дать тебе рекомендацию, поэтому я могу тебе помочь принять прибежище другого куратора, который в будущем поможет тебе затем даже получить инициацию. То есть мы должны быть честными, прямыми, открытыми в этом плане. Могу дать, как правило, нахожу предлог определенный. Вот. И бывали такие случаи, то если я вижу, что действительно, то есть, ну, тоже, опять же, мы должны уметь быть чуткими и смотреть на ситуацию с разных точек зрения. И если это действительно очень хороший преданный, которому можно было бы дать рекомендацию и помочь ему в этом, и вдохновить его тем самым, то почему нет? Да, пробуем. Да. В этом случае следует поговорить со своим духовным учителем. Этому наставнику следует пообщаться со своим духовным учителем. И в этом случае могут произойти две вещи. То есть либо духовный учитель вас убедит, что, может быть, ты из-за смирения не видишь себя как наставника, но я вижу в тебе потенциал. Либо вы убедите его, что вы действительно не обладаете этим потенциалом, и тогда он скажет, что хорошо, тогда не нужно этого делать. Но, как правило, если духовный учитель говорит кому-то о том, что ты мог бы совершать эту севу, это служение, то говорится, что настоящий ученик, он всегда думает о том, как бы сделать то, что просит духовный учитель. Он никогда не думает о том, как бы не сделать то, что просит духовный учитель. Поэтому, если духовный учитель говорит, что ты духовный наставник, мы должны, даже при том, при всем, что мы чувствуем, что мы олицетворение падшести и так далее, мы должны найти в себе силы и начать это просто делать, прося у него благословения, прося у него силу. И мало того, еще хочу сказать, что это будет очень хорошим предлогом для вас все время общаться со своим гуру. Что гуру Махарадж, если вы мне не будете давать общение, я не смогу выполнять свою функцию тогда. И тогда вы сможете получить сами гораздо больше милости. Поэтому нужно постараться найти в себе силы и все-таки делать, когда это духовный учитель ожидает. Это будет замечательное служение своему духовному учителю. Да.
Что делать, если между лидерами разных групп возникают конфликты? То есть преданные лидеры, и этот лидер, например, конфликтует с другим лидером, что может привести к расколу общины вообще на группировку.
Да. Шидам Прабу рассказывал мне интересную историю. Он говорил, что в Чхапати был случай такой, когда двое духовных наставников очень сильно поссорились. И это было на виду у подопечных. И в частности, на виду у одного из них, который рассказывал впоследствии эту историю через 10 лет. И преданный, который эту историю рассказывал, он говорил, что он был где-то дней 5 в движении. И он знал, что вот это наставники, и то есть они играют какую-то существенную роль в общении и так далее. И вот он узнает об этом, видит, как они страстно ругаются, он теряет веру, и на следующий день он приходит в храм и видит опять сцену, как эти двое преданных обнимаются, плачут, просят прощения и, не знаю, там за стопы друг друга хватают и так далее. И вот он через 10 лет рассказывает, что я, когда это увидел, я хотел уйти сразу. И на следующий день я пришел что-то там сдать, типа, там, что я взял и хотел отдать, и все, уйти. И он говорит, что я случай, когда ссорится, видел в кармической жизни. Но случай, когда мирится, вот так, я не видел в кармической жизни. Поэтому я видел это только в этой организации. Подумал, что если они умеют еще так мириться, то, пожалуй, я останусь. Поэтому задача руководителя храма и задача старшего духовного наставника будет состоять в том, чтобы теперь этих преданных просто помирить и дать им понять, что они братья. И я сам, у меня термоядерный характер, и у меня тоже иногда есть свое мнение там какое-то. И на кураторских занятиях я могу повздорить иногда, там, потому что я хотел бы, чтобы либо прислушались и к моему мнению в том числе, и иногда я уважаю тоже мнение других, и мы имеем право высказывать эти мнения, да, бывают какие-то горячие дискуссии, скажем так. Но идея в том, чтобы мы, как говорится, что нужно ненавидеть грех, а не грешника. То есть вот эта идея всегда должна быть у нас в сознании, что на личном уровне нет проблем. Но когда есть разногласия в каких-то концептуальных каких-то вещах, то тогда должен быть старший куратор, который поставит на эту точку. И наша задача будет состоять в том, чтобы смириться и принять правильное решение. И завтра я вам расскажу одну вещь, которая дополнит мой ответ сейчас. Хорошо? Вы мне напомните об этом. Я вам расскажу историю про Шидама сам. Он тоже был в такой ситуации. Это Бхактива Мараш, да, пришел? Не Ранжан Мараш. Ага, они ждут. Все, тогда мы заканчиваем. Спасибо большое за внимание. Шрила Прабхупада ки джай. Нитай гор премананди.